Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд» – программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть иным, то есть православным взглядом. Мой собеседник в студии – митрополит Омский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий!
Я напомню, что мы не избегаем острых тем, а ищем ответы на самые непростые вопросы. Владыка, вот мы сегодня с вами встречаемся в святочные дни, и в эти дни даже в светском обществе приняты какие-то гадания. Насколько это безобидно с вашей точки зрения, с точки зрения мировоззрения церкви?
Ну, здесь, наверное, нужно говорить не о моей точке зрения, а общецерковной, потому что существуют церковные каноны, правила, которые строго запрещают всевозможные гадания и волхвования. Церковь однозначно относится к этому крайне отрицательно и видит в этом, ну, некую довольно такую существенную духовную опасность. Те силы, которые призываются в процессе гадания, они являются негативными, темными, дьявольскими. И поэтому всякий человек, кто прикасается к гаданию, волхвованию, сам этим занимается, либо привлекает гадателей, волхвователей для того, чтобы ему погадали, тот неизбежно вступает в общение с темными силами. А эти темные силы, они никогда не спасают, не помогают и не облагораживают человека. Всегда соприкосновение с ними несет, привносит в нашу жизнь что-то такое разрушительное. Ведь часто говорят: скажи, с кем ты общаешься, с кем ты дружишь, или какие книги ты читаешь, и я скажу, кто ты. И вот если мы общаемся с потусторонними темными силами, дьявольскими, демоническими силами, то, конечно же, они привносят в нашу жизнь негатив. Они лишают нас божественного благословения. И поэтому церковные каноны не просто запрещают принимать участие во всевозможных гаданиях, ворожбе, но и предполагают определенную церковную епитимию, то есть церковное наказание, которое дает человеку возможность, если он осознал это, покаяться и исправиться. Так вот, человек, оступившийся, этим занимавшийся, должен на протяжении 6 лет упорно трудиться над восстановлением тех сил духовных, которые разрушены были этим человеком через соприкосновение вот с темными силами посредством этого гадания. Так правило Василия Великого, правило 6-го Вселенского собора говорят о том, что всякий человек, кто сам принял участие в ворожбе или гадании, либо привлек к этому других людей, тот подлежит отлучению от церкви, церковной епитимье на 6 лет. А если он и после этого не покаялся и коснеет в своем грехе, то есть продолжает упорствовать и заниматься тем же самым, то он даже подлежит отлучению от церкви. Почему? Потому что человек, прибегающий к подобного рода практикам, по сути дела, отворачивается от Бога, отпадает от его спасительного учения евангельского, покидает спасительный корабль его церкви и остается открытым и незащищенным для всех тех сил зла, которые, ну, начинают манипулировать этим человеком. Человек превращается в игрушку в руках этих темных сил. Есть такое явление очень страшное и опасное, которое называют иногда беснованием, когда человек, помимо своей воли, становится полностью преданным вот темным силам, которые манипулируют человеком даже против его собственной воли. И вот как раз те, кто занимаются ворожбой и гаданием, по сути дела, дают повод этим темным силам войти в нашу жизнь и возобладать в этой жизни. Поэтому это очень опасно, и следует этого категорически избегать.
Томск часто называют наукоградом, действительно много университетов, но тем не менее есть у нас музеи, я не буду сознательно называть названия, которые для того, чтобы привлечь каким-то образом посетителей, в своих афишах указывают святочные гадания. Ну, хотелось бы комментарий какой-то ваш.
Ну, в общем-то, я сказал, отношение церкви к любым гаданиям и к святочным, так называемым, в том числе, в святке, а это дни, которые сопутствуют празднику Рождества Христова, святками принято называть период от Рождества Христова, 7 января, до праздника Крещения Господня, до 19 января. Так эти дни и названы святками, потому что мы должны проводить их свято. А что такое святость? Мы как-то уже говорили в одной из наших предыдущих передач, что святость – это не категория нравственная, а категория духовная. Святость – это свойство Бога, и человек, который желает освящения, по сути дела, вот стремится к тому, чтобы Бог своими свойствами поделился с этим человеком. И происходит вот это освящение. Поэтому в эти дни после Рождества Христова мы должны жить свято, тщательно соблюдать евангельские заповеди, которые мы в другие дни должны соблюдать, но здесь с особым благоговением должны относиться ко всему. Должны прославлять родившегося ради нас Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, тогда жизнь будет наша наполнена духовным светом. Потому что когда Иисус Христос родился в Вифлееме, ночное небо над Вифлеемом озарилось небесным светом. В этом свете появились ангелы, которые воспевали Бога, пели небесную песнь «Слава Вышних Бога и на земле мир, в человеках благоволение». Так вот, этот свет, который воссиял в ночь Рождества Христова и разгнал тьму, которой было охвачено человечество, оно, это сияние Рождества Христова, призвано разогнать тьму и в каждом из нас. Поэтому время святок – это не время, когда мы должны, наоборот, призывать тьму в нашу жизнь, когда мы должны изгонять свет из нашей жизни, а совершенно другой должен быть процесс. Но ведь Рождество Христово и явление в мир Христа – это как некий такой волнорез, который разделяет человечество на две определенные категории, половины. Те, кто со Христом, либо те, кто против Христа. Практически трудно найти, наверное, в этом мире человека, который ко Христу безразличен. Всякий к нему как-то определяет свое отношение. Кто-то становится в стан друзей Христовых, кто-то становится врагом Христовым. Так было в день Рождества Христова. Одни шли с дарами для того, чтобы поклониться божественному младенцу и прославить его. Это пастухи, это волхвы, восточные мудрецы. Это царь Ирод, который искал погубить божественного младенца Христа. Так вот, с тех пор человечество тоже становится либо на сторону царя Ирода, либо на сторону волхвов и пастырей. Так вот, в дни Рождества Христова, если мы стремимся прославлять Христа Спасителя, то мы становимся детьми света. Если же мы становимся на противоположную сторону, занимаясь всевозможными гаданиями, вражбой, то, по сути дела, пополняем стан недругов Христовых. Вместо вражбы и гаданий как раз есть довольно благочестивые обряды и традиции, связанные с предрождественскими и рождественскими днями. Само название, правда, тоже уходит своими корнями еще в дохристианскую славянскую древность. Язычные. Называют эти песнопения «колядки». Но на самом деле они в настоящее время наполнены христианским смыслом и содержанием. И вот «колядование» – это такая традиция, когда сами, насладившись пиром веры, радостью Рождества Христова, мы идем в гости к нашим друзьям, знакомым, родственникам, и, придя к ним, поем рождественские песнопения, вот, обмениваемся подарками. На Руси всегда наши предки ходили от дома к дому, от села к селу для того, чтобы вот прославить Христа Спасителя и поделиться радостью о родившемся божественном младенце с другими людьми. Сейчас эти традиции в некоторых местах довольно глубоко укоренены, особенно вот на Украине. К сожалению, сейчас там очень и очень неспокойно, но мне приходилось бывать в рождественские дни на Украине, когда я еще был студентом Московской духовной академии. Меня направляли для помощи в организации работы монастырской библиотеки Почаевской Свято-Успенской лавры. И как раз я оказался там и на праздник Рождества Христова. Так вот, я видел о том, как местное население славит Христа вот этими колядками, рождественскими песнопениями, как они приходят к монахам Почаевской лавры, делясь с ними радостью о родившемся Христе Спасителе. И там есть такая традиция, что на третий день Рождества Христова, после вечернего богослужения, огромный собор Почаевской лавры наполняется огромным количеством людей всех возрастов и должностей, от маленьких детишек до престарелых старцев. Вот, и поются на протяжении нескольких часов различные рождественские песнопения, колядки, причем поют попеременно три монастырских хора, верхний хор на балконе, с правой стороны хор, с левой стороны хор, потом весь народ подключается, находящийся в храме, причем огромный собор практически заполнен бывает полностью. Вот это христианская добрая традиция, которая существует на Руси. У нас в Томске существует традиция изготовления так называемых рождественских вертепов, когда возле основных крупных храмов прихожане под руководством настоятелей делают такие символические пещерки, вертеп – это пещера, значит.
Не так давно эта традиция возобновилась.
Да, она существовала раньше, но раньше как-то больше принято было изготавливать такие вертепы из еловых веточек. Вот у нас в Сибири мы начали практиковать то, чего раньше не практиковалось, когда начали делать снежные вертепы. Благо, что снегу у нас бывает часто много, особенно в этом году его какое-то непомерно большое количество. И поэтому возле, скажем, нашего кафедрального Богоявленского собора уже заготовлена огромная такая гора этого снега. И уже потихонечку начали в этом снеге мы выкапывать пещерку, где, собственно говоря, и будет сымитировано воспроизведена вот та пещера Вифлеемская, в которой родился Господь наш Иисус Христос. Такая своего рода снежная часовенка, куда любят заходить томичи по пути в храм Божий. Особенно я наблюдал за детьми, которые с необыкновенной радостью заходят туда. А там, значит, есть изображение иконописное младенца Христа, который лежит тоже в снежных ледовых яслях. Иногда эти вертепы украшаются гирляндами, которые имитируют ночное Вифлеемское небо. Это тоже такая добрая вот христианская рождественская традиция, которая может быть противопоставлена каким-то таким не совсем добрым традициям, связанным, в частности, вот с гаданиями и ворожбой.
Я позволю один из блиц-вопросов задать сейчас. А если мы говорим о православных традициях, а ряженые в святки – это нормально?
Ряженые понятие довольно широкое. Очень часто, скажем, вот эти коледующие, которые ходили и славили Христа, имитировали волхвов вифлеемских. Не случайно ведь всегда во главе вот этой группы людей, коледующих, шел, как правило, какой-то молодой человек, ребенок, мальчик или девочка, и в руках на длинном шесте у них было изображение большой-большой звезды, которую изготавливали из фольги, из каких-то других материалов. Это образ Вифлеемской звезды, которая вела волхвов и, в конце концов, привела их к божественному младенцу Христу, к спасителю мира. И вот тоже коледующие идут за этим вот человеком, несущим эту Вифлеемскую звезду. Сами же коледующие иногда тоже одеваются, это совершенно не обязательно, но бывает так, что одеваются в разные одежды, которые символизировали вот одежду волхвов, пастухов, которые шли к яслям Спасителя мира для того, чтобы его прославить. Вот. Иногда, конечно же, вот эти вот одеяния, костюмы коледующих, выходят за рамки, что ли, рождественского праздника, когда эти коледующие одеваются в какие-то одежды, которые лишены какого-то благочестия. Вот. Поэтому здесь нужно обладать неким, что ли, и духовным, и художественным чутьем для того, чтобы не переступить какую-то грань, которая, может быть не выражением радости о празднике, а наоборот выражением какого-то пренебрежения, что ли, или недолжного отношения к празднику.
А как вы относитесь к некому миксу, когда, скажем, рождественские традиции перемешиваются с такими новогодними, сказочными, когда кто-то там одевается в Бабу-Ягу, кто-то в Деда Мороза, Снегурочку?
Здесь как мы четко должны, мне кажется, разделить. Здесь нет четкой позиции церкви по этому вопросу. Но мне кажется, что мы четко должны разделить празднование Рождества Христова
и
праздник Нового года как некий светский праздник. Хотя и Новый год тоже можно праздновать по-разному. Понятно, что дети в Новый год хотят соприкоснуться с чем-то сказочным, и поэтому вполне естественно, когда в рамках празднования Нового года появляются различные сказочные персонажи и в театрах, где для детей показывают какие-то спектакли, и возле новогодних елок. Это вполне допустимо. Вот. А что касается Рождества Христова, здесь все-таки акцент должен быть на каком-то божественном таком моменте, потому что не должно в сознании ребенка и человека ставиться знак равенства между сказочным персонажем, который на самом деле не существует, так сказать, и между реальностью, божественной реальностью, которая явлена была на земле в день Рождества Христова. Я помню свое детство и помню тоже, когда родители водили меня на новогоднюю елку, которую организовывали в то время профсоюзы. Там принимал участие в этом активно Дед Мороз, Снегурочка, какие-то были сказочные персонажи. Мне это все очень нравилось, но я четко понимал, что это вот сказочные герои. И я понимал, что вот есть еще церковь, все, что касалось Рождества Христова, есть Спаситель Иисус Христос. Это не сказочные герои, это нечто совершенно другое, к чему нужно, должно быть совершенно другое отношение. Трепетное, благоговейное. И здесь, конечно, вот должны быть правильно расставлены акценты.
Владыка, ну давайте вернемся к теме гаданий. А существуют так называемые безобидные гадания, когда там на ночь нужно какой-нибудь там носок под голову положить, чтобы приснился суженый ряженый, или все гадания, они так или иначе несут в себе опасности?
Вот то, что вы сказали, всевозможные предметы, когда там кладут какие-то под голову носки или еще что-то, это больше, наверное, даже подпадает не под категорию гадания, а под категорию суеверия. А суеверие, суе – это славянское слово, значит, пустое, бесполезное. Вот. Это как бы суетная, бесполезная, пустая вера. Вот уже само название вот этих явлений, как суеверие, говорит о том, что к этому нельзя относиться положительно. Такие обычаи, они не приносят никакой пользы. Ну, а если человек все-таки начинает им верить, то, по сути дела, здесь в чем опасность-то? Может произойти некая подмена веры в Бога верой в какие-то, ну, определенные трюки, что ли, что вот если мы эти трюки проделаем, если что-то куда-то положим, то у нас вот что-то будет. И человек таким образом начинает забывать о том, что его жизнь в руках Божиих, о том, что существует божественный промысел. И если мы хотим, чтобы наши дела были успешные, вот, и чтобы все у нас спорилось в жизни, мы должны не в нужное время и в нужное место носок положить, либо что-то еще, а мы должны не забыть помолиться Богу. И вот особенно в новогодние дни, я это напоминаю всем нашим прихожанам, мы должны в рамках новогодних рождественских праздников не забыть выполнить три условия, необходимые для нашей благоденственной и счастливой жизни. Первое, что мы должны не забыть сделать в эти дни, это поблагодарить Бога за то, что мы уже имеем. Потому что страшное дело, когда человек неблагодарен. Когда мы неблагодарные, мы, по сути дела, закрываем для себя двери милосердия Божия. Вот. А святитель Иоанн Златоуст говорил, что любое благодарение, которое мы высылаем Богу, есть рука, протянутая за новыми его милостями. И поэтому первое, что мы должны сделать, это поблагодарить за все, что мы имеем в нашей жизни. Некоторые говорят, ну, наша жизнь настолько трудна, настолько сложна. Ну и вообще мы живем в таком мире, который, да, и за что благодарить-то? Вот у нас и такие трудности. Человек начинает перечислять трудности, которые действительно, может быть, имеют место в жизни. Но этот человек забывает, например, о таких вещах, что он способен самостоятельно передвигаться и ходить на своих ножках. И какой-то великий дар Божий человек начинает понимать только тогда, когда человека вдруг парализовало, и он оказывается прикованным к кровати. Человек имеет возможность смотреть на окружающий его мир, любоваться красотой солнца, многообразием красок природы. А когда человек лишается зрения, он начинает понимать, какой великий дар он имел от Бога, но как он недопонимал, насколько он был велик, этот дар. И поэтому каждому человеку, конечно, есть за что благодарить. Другое дело, что иногда вот мы оказываемся слепыми в силу нашей неблагодарности. Вот. И начинаем понимать, когда только лишаемся этого. Поэтому есть за что благодарить. Просто повнимательнее нужно посмотреть на себя самих и на окружающий нас мир.
Что имеем, не храним, потерявшим плачем.
Да, да. Второе, что необходимо сделать, ведь не всегда мы были достойны того, что Бог нам посылал. Вот, много мы согрешаем и против наших ближних, и против Бога. Не всегда мы оказываемся на высоте в духовно-нравственном отношении. И поэтому, вступая в Новый год, в новогодние рождественские праздники, мы должны не забыть покаяться в наших грехах, попросить у Бога прощения, что мы сделали не так, для того, чтобы не тащить за своими плечами в Новый год груз пороков, страстей, негатива, связанного с грехом. Потому что если мы все переносим это в Новый год, ведь это не просто поступки, которые мы совершили, и от которых как бы не осталось никакого следа. Нет, они оставляют глубокий след в жизни каждого человека. Один психолог говорил, что любой поступок и даже любая мысль, которая у нас возникает, это все равно, что птица, которая на пыльной дороге оставляет свой след. То есть ничего в жизни человека бесследно не проходит. Если в нашей жизни было что-то плохое, то все это запечатлелось в нашей душе. И избавиться от этого мы можем только через покаяние. И вот это второе, что необходимо сделать в рамках этого праздника. И, наконец, третье – это уже попросить благословения у Бога на год грядущий, на те наши добрые дела, на добрые поступки. И вот как раз от этого-то будет зависеть наше благополучие. Желает ли человек, скажем, встретить какого-то спутника жизни, с которым ему будет хорошо и комфортно потом по жизни идти? Желает ли он найти работу, либо еще что-то? Все, конечно, в руках Божиих, но все становится успешным только тогда, когда на этом деле и на этом намерении есть благословение Бога. И вот как раз мы в дни праздника и должны уповать не на суеверия всевозможные, а и спросить благословение у Бога. И если Господь это благословение нам преподаст, то все тогда будет благоустраиваться.
То есть студентам, которые сейчас входят в пару сессий, класть пятак в носок – на подпятку вы не рекомендуете?
Не рекомендую, а вот, скажем, помолиться вот, и попросить помощи Божией, это будет не бесполезно.
Хорошо, владыка. Но вот когда мы говорим о гаданиях, часто можно услышать от оппонентов такое утверждение, что в этом плохого, если человек, который мне гадал, зажигались церковные свечи, а вокруг стояли иконы. Соответственно, человек, значит, верующий.
Если человек использует в ворожбе, в гадании, в таких делах, которые явно противоречат божественным заповедям, потому что это сам Бог запрещает, об этом есть четкое указание и в Священном Писании, и в Библии, и в церковных канонах. Но если человек все равно нарушает заповеди Божии, при этом еще используя какие-то святыни, какую-то церковную атрибутику, то, по сути дела, он подвергает эти святыни осквернению и поруганию. А это как раз и указывает на то, что за этим кроется не добрая, а демоническая, темная сила, которая дает некую энергию этим людям, чародеям и гадателям, ради вот того, что они как раз отворачиваются от Христа, а поворачиваются вроде бы к ним. И поэтому нас не должно вводить в заблуждение, если какой-то человек, занимающийся чародейством, гаданием, колдовством, использует какие-то заговоры, очень похожие на молитву, использует иконы, церковные свечи. Иногда даже эти люди, я встречался с такой ситуацией, когда к ним приходят и говорят, вот помогите нам вот, там вот заговорить вот какую-то болезнь или еще что-то. И тогда вот некая вроде бы благочестивая старушка говорит, а давно ты в церкви-то был? Говорит, да, вот уже там лет 10 и не был. Так вот сходи в церковь сначала, там вот поставь свечку, все, а потом приходи ко мне. То есть для чего? Для того, чтобы человек сходил в церковь, а потом от Бога уже он приходит сюда. То есть как бы получив в церкви то, что является некой полнотой, эту полноту несут сюда для того, чтобы она была поругана здесь. Вот. И, конечно же, это недопустимо. И поэтому мы ни в коем случае не должны обольщаться ни наличием икон у кого-то, ни свечей церковных. Мы должны знать, что Священное Писание, Слово Божие категорически запрещает нам участвовать в таких деяниях.
Владыка, давайте перейдем ко второй части нашей программы. Сегодня они тесно связаны. Давайте поговорим о таком понятии, как Старый Новый Год. Ведь церковь, насколько я знаю, к нему относится по-особенному. Действительно так?
Русская православная церковь, как и другие древние церкви, такие как Иерусалимская православная церковь, Сербская православная, Грузинская православная церковь, Святая Гора Афон, живет по юлианскому календарю, по тому самому календарю, по которому жила Римская империя, то есть весь тогдашний цивилизованный мир, в то время, когда на земле произошло Рождество Христово, когда родился Христос Спаситель, когда возникла Церковь Христова. И вот Церковь тогда, живущая по этому календарю, она этот календарь сохранила. Западный мир уже в Средневековье перешел на новый календарь, который был несколько скорректирован по отношению к юлианскому. Мы знаем, что разница между старым и новым стилем 14 дней. Но вот наша Русская Православная Церковь живет по тому древнему старостильному календарю. И поэтому Новый год по этому календарю наступает на 14 дней позднее по сравнению с календарем григорианским или новостильным, или гражданским, как его принято сейчас называть. А, соответственно, и тот Новый год, поскольку он празднуется по старому стилю, по тому календарю, по которому живет православная церковь, и называется Старым Новым Годом, или правильнее, наверное, было бы назвать его Старостильный Новый Год или Новый Год по юлианскому старостильному календарю. Но этот Новый Год старостильный, он в себя вмещает несколько праздников. Если мы посмотрим церковный календарь, то увидим, что 14 января, соответственно, вот новостильному гражданскому календарю, сразу в календаре указано три праздника. И помимо, собственно, Нового года, по этому календарю указан праздник обрезания Господня. Это восьмой день как раз после Рождества Христова, когда, согласно закону Моисееву, младенцев мужского пола в этот день посвящали Богу через обрезание. Вот, они через это входили в общество Ветхозаветной Церкви. Им давалось имя. И как раз вот Иисус Христос получил через эту инициацию, так сказать, через обрезание имя Иисус, которое наречено было, возвещено ангелом при Иосифу праведному и Деве Марии. Вот. А имя Иисус – это то имя, как говорит апостол Павел, которым всем нам надлежит спастись. И нет под небесами другого имени, говорит апостол Павел, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Христа Спасителя. Именно имя Христово мы должны всегда призывать. И вот важность, значимость имени Христова как спасительного, защищающего, ограждающего, спасающего нас, мы как раз воспоминаем в этот вот день, день Нового года Старого, который является праздником обрезания Господня. Ну и в этот же день праздник святителя Василия Великого, одного из древних столпов православной церкви, который тоже в этот день празднуется.
Владыка, давайте перейдем в завершение к блиц-вопросам, на которые, напоминаю, что попрошу отвечать более лаконично. Владыка, вы следите за спортивными событиями или болеете, может быть, за какую-то команду? Сами спортом занимались?
Я спортом не занимаюсь. Зарядкой, физической культурой иногда, так и то нерегулярно. И болельщиком тоже не являюсь. Но бывают какие-то события, которые, ну, что ли, в свой водоворот затягивают людей даже и далеких от спорта. Вот был, как у нас, чемпионат мира, например, по футболу, когда люди даже далекие от спорта, даже наши прихожанки-старушки, чему я был очень удивлен, обсуждали результаты того или иного матча. Поэтому вот, ну, в дни такие олимпиады или вот чемпионаты мира бывает, что смотрю какие-то программы.
Почему большинство томичей считает себя верующими, но при этом в любом районе строительство храма вызывает протесты?
Ну, я думаю, что те, кто считают себя верующими, они и не протестуют, но есть люди, которые не считают себя верующими. И здесь, мне кажется, что присущи нам в значительной степени еще некий такой советский тоталитаризм, который как бы основан на том, что если мне это не надо, вот и всех остальных мы будем не пущать, не давать, запрещать. Должен напомнить здесь о том, что Новая Россия – это демократическая страна, где, так сказать, каждый может выражать, так сказать, свою определенную позицию. И раз есть верующие, даже если бы их вдруг было меньшинство, это не значит, что, например, 100 человек должно 40 человекам запретить молиться, веровать в Бога, иметь свой храм Божий. Поэтому здесь должно быть правильное и доброе отношение. Ну и тут, мне кажется, еще некое такое недопонимание важности и значимости церкви не только для духовной жизни человека, но и для вообще стабильности общественной, государственной жизни. Мы видим же, какой удар наносится по канонической православной церкви на Украине для того, чтобы отрезать ее, удалить от России, от русского народа, чтобы разрушить русский мир. Вот. А ведь удар не будет наноситься по чему-то несущественному, по какому-то колоссу на глиняных ногах. Раз так бомбардируют православную церковь, значит, все-таки понимают, что это та сила, которая способна сплочать, укреплять. Ну а что говорить, если мы посмотрим на нашу отечественную историю, даже советское антирелигиозное, безбожное правительство, когда началась Великая Отечественная война, очень скоро поняло о том, что придать некий стержень нашему народу может именно вера. Именно в годы войны Сталин встречается с иерархами Русской Православной Церкви, которые в то время еще оказались на свободе и не были расстреляны. И обсуждается вопрос, что сделать для того, чтобы церковь снова начала возрождаться в нашей стране. И открываются храмы, монастыри, духовные учебные заведения.
А протестующие – это одни и те же люди, или они меняются в разных местах города?
Ну, по-разному бывает, по-разному. Есть какие-то одни и те же персонажи, у которых, видимо, это что-то цель, смысл их жизни, хобби, может быть. Вот. Ну, а есть люди, которые иногда примыкают к этому. Ну, и потом у каждого человека может быть какая-то своя частная мотивация, которые, в принципе, могут быть и не против церкви, но вот против церкви на этом месте. А почему? Потому что, ну, например, вот здесь этот человек привык выгуливать свою собачку, а тут вдруг строит церковь Божию. Вот человек должен выбрать между собачкой и церковью. Для, скажем, человека со стороны объективного, здесь понятно, на какой стороне должен быть выбор. Но человеку, у которого вот эта собачка, в которой он души не чает, для него немножко расклад представляется совершенно другим. И он понимает, что лучше я останусь со своей собачкой, а церковь пускай где-то там будет, но не здесь.
Спасибо, Владыка, за интересные ответы. Я напоминаю, что задать свой вопрос можно на электронный адрес православие70@mail.ru. Также можно сюда прислать тему для программы, которую вы предлагаете. Владыка, еще раз спасибо.
Храни всех, Господь.
На этом наш выпуск завершен. До новых встреч.